В нашей программе рассказ Александра Ивановича Куприна «Осенние цветы».
Мой милый сердитый друг, я потому пишу сердитый, что заранее воображаю себе сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того, чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено, в моей гостинице. Дорогой мой, я просто-напросто бежала от вас, или нет? Вернее, от нас обоих. Бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами. И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии. Ведь вам больше всех на свете известно, как оно покидает меня в самых нужных случаях. Бог свидетель. До последней минуты я не знала, поеду ли я на самом деле или не поеду. Вот и теперь я совсем не уверена в том, что до конца устаю против нестерпимого соблазна. Еще один раз, хоть мельком, хоть издали, взглянуть на вас. Я даже не знаю, удержусь ли я от того, чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка, и потому, окончив это письмо, если только мне удастся его окончить, я отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется, а я буду из окна следить за ним и чувствовать точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце. Простите меня. Все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы уславших меня сюда из Петербурга, все это было неправдой. Я приехала только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам. Потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари. И я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, который называется петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и так далее, и так далее. И во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости и уж не помню, как это говорится в романах нашего общества. Я втянулась в эту жизнь, полную комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся предо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама я что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется, что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно понарочку, как выражалась когда-то моя нянька-домнушка. И вдруг среди этой тусклой и равнодушной жизни меня точно волной взмыло наше милое, сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении, в то же время так бедны содержанием, что если их рассказать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, выйдет ничтожно и плоско до смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцио. И, о боже мой, какая в этом глубокая психологическая правда. Ну так вот и я однажды проснулась утром после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами, где-то далеко-далеко в море. Вы сидели на веслах, а я лежала на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я гляжу вниз в бездонную пропасть. И какое-то непостижимое радостное чувство так нежно, так гармонично овладело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей душе, точно прирос к ней. Точно живая воскресла предо мной пленительная, волшебная сказка, в которой промелькнула 6 лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Вспомнилась мне сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья. Мы не могли усидеть на месте. Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярок, что казался преувеличенным, неправдоподобным? Это спокойное, озаренное море, играющее переливами серебристого муара. А на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону. Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу. Еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое. Она живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него. Понимаете ли это? Никогда. А между тем его на самом деле нет. И я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, я уже не знаю кто, дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него 2 мучительные ловушки – неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего. Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тотчас же поспешили ко мне. Вы торопились и были взволнованы. Это я узнала издали по вашим скорым нервным шагам и потому еще, что прежде чем постучаться, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там, за дверью, всего в 2 шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание. И почему-то в то же время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Вы изменились за это время. Возмужали и как будто бы выросли. Черный сюртук идет к вам гораздо больше, чем студенческий мундир. Манеры у вас стали сдержаннее, глаза смотрят увереннее и холодней. Модная остроконечная бородка положительно красит вас. Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидя в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловкой для нас обоих. Мы обменивались незначительными обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой незнакомой жизнью. Разговор у нас не вязался. Начав его на «вы», в искусственно оживленном тоне мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом удалить его. Весенний вечер тихо угасал. Из окна была видна узкая полоса неба цвета бледной, выленившей бронзы, и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигуры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы. Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, которого мы оба любили когда-то одинаково горячо. Тихое кладбище, весна, везде молодая травка, сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник, наша старая любовь, дорогой мой. Когда мы вышли на бульвар, и вы подозвали коляску, я уже знала, куда вы хотите меня повезти. Боже мой, как быстро, безостановочно меняется человек, и как постоянны, непоколебимы окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидели девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы: темно-карминную и чайную. Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты и теперь хочешь сделать то же самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый. Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море. Сверху оно казалось таким черным и жутким. Недалеко от берега торчат из воды большие черные угловатые камни. На них то и дело набегали волны, и, разбившись, покрывали их буграми белой пены. Когда же волны уходили назад, то отшлифованные прибоем мокрые бока камней блестели, как лакированные, отражая свет электрических фонарей. Иногда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким, здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что от него сама собой расширялась грудь и вздрагивали ноздри. А нас все сильнее, все тягостнее сковывало что-то, что-то нехорошее, скучное, принужденное. Да, умерло наше прежнее время. Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь. Через минуту ты заговорил глухим, точно сразу охрипшим голосом. Как странно сошлись наши мысли. Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей, 6 лет тому назад так безумно любили друг друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете. Они умерли, умерли. Мы поехали обратно в город. Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные виллами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решетки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улице густая зелень платанов. Огромные, все в резьбе, точно в кружевах ворота, сады увешанные гирляндами разноцветных фонарей, ярко освещенные роскошные веранды, экзотические растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий, приторный, конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд сыроватым холодком, но тотчас же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи. Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии, тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно. Ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожала ее, твоя рука ответила мне дружеским, извиняющимся пожатием. Но я знала. Я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие. И не ошиблась. Перед тем, как расстаться у подъезда гостиницы, ты попросил позволения навещать меня. Я назначила день. И вот... Прости меня. Я тайком убежала от тебя. Дорогой мой, если не завтра, то через 2 дня, через неделю в нас вспыхнула бы просто-напросто чувственность, против которой бессильны честь и воля, и рассудок. Мы обокрали бы тех 2 умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и, что всего ужаснее, постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым. Прощайте, сгоряча я не заметила, как перешла в письме на «ты». Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина? «Цветы осенние, милей роскошных первенцев полей, так иногда разлуки час живее самого свидания». Дорогой, именно осенние цветы. Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью в хмурое дождливое утро выйти в сад? Деревья почти голые сквозят и качаются, на дорожках гниют опавшие листья, везде смерть и запустение. И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов, ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их, этот острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах и тоскуешь. Все есть в этой тоске. И ожидание холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по своему собственному так быстро пронесшемуся лету. Милый мой, дорогой, единственный, совершенно такое же чувство владеет теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас в ваши умные, красивые глаза.
В нашей программе рассказ Александра Ивановича Куприна «Осенние цветы» читала артистка Людмила Сапожникова. Это запись из фондов радио.